Вообще, у меня такая тема уже давно хотела, не то, что хотела, это мне просто предоставилась возможность сегодня ее озвучить. А так я размышляла над ней очень долго, общаясь с разными людьми. Ну, и вот знаете, как по крупицам что-то собирается, о чем-то ты думаешь, что-то воспроизводит Господь в твоем сердце. И о чем же я хотела поговорить? О том, как слышать голос Божий, отличать его от других голосов, и как, оказывать послушание этому голосу Божьему. Давайте мы для начала разберемся. Вот вы люди все здесь зрелые. Вот. И как же, по-вашему, можно слышать голос Божий? Ну, пожалуйста. Через Слово Божие. Замечательно. Да. Через молитву. Так, спасибо, Надежда. Давайте кто-нибудь еще. Как? Через откровение. Ну, я имею в виду, что каким образом, какими методами мы получаем это? Через что? Вот через Слово Божие. Через обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, мы можем увидеть, как Бог к нам говорит, обращается, да? Как еще? Во сне, молодцы, во сне. Еще как? Через человека, правильно. Да, такой, как? Через осла, правильно. Молодец, молодец. Через осла. Так, еще как? Ну, пророк, да, то есть это все вот через человека. Через сны, да, было уже. А вот что-то похожее на сны еще. Через видение. Все? Во время проповеди. Ну да, то есть как бы через человека, да? То есть вот пророки, ну а слов мы сюда не будем брать, ладно. Вот, пророки, допустим, там служение в церкви, через людей. То есть это все как бы вот через людей. Так, но я обобщу, да, то есть первое, знаете, что не назвали? Знаете, что не назвали? Не назвали внутреннее водительство Духа Святого. Часто это выглядит как интуиция просто. Вот что-то тебе пришло. Что такое интуиция, да? Это, во-первых, духовная сфера, вы знаете, да, что человек состоит из духа, души и тела. И этот дух, ну, как некоторые исследователи говорят, это наша совесть и интуиция. Или сердце, по-другому его Библия еще описывает как сердце. Вот. И часто информация из духовного мира, она поступает в наш дух. И мы чувствуем, что такое интуиция? Это знание, которое ты чувствуешь. Это знание, которое ты чувствуешь. Но потом это знание переходит в сферу души, где у нас есть разум. То есть вы поймите, что в духе тоже есть чувствование. То есть душа, она тоже там есть чувство, разум, да, воля и так далее. Но в духе тоже есть чувство. Мы тоже можем чувствовать. У нас есть духовные уши, да, там тоже есть свои органы, скажем так, духовные, да. Итак, то есть когда мы чувствуем какое-то знание, да, оно пришло там от Бога, оно может прийти не от Бога. Понимаете, да? То есть мы как радиоприемники настроены на духовный мир, и мы можем воспринять абсолютно разную информацию, в том числе от духа человека. То есть вот мы с вами, вот стоит такая земная троица, дух, душа и тело, номер один. Ну, например, там Маша. И стоит другая земная троица, дух, душа и тело, Тимофей. И вот один вот стоит и завидует, реально, так громко завидует, а другой понимает, что что-то не то, что что-то происходит не так. Или ненависть. Вы когда-то ощущали такое? Что вы понимаете, вот от конкретного человека что-то исходит. У меня только такое было. Нет, ну покажитесь. Вот, оказывается, бывало, что ты явно понимаешь. Я иногда, у нас был период, когда-то в прославлении, очень-очень давно, и я вот стою, молюсь, и потом я прославление сказала, говорю, не думайте слишком громко. Не думайте слишком громко. Потому что вот мысли, причем левые абсолютно, они не связаны там с поклонением, понимаете? То есть некоторые люди настолько громко думали, ну, может быть, просто Бог как-то это открыл. Знаете, когда Иисусу исцелил расслабленного, и там фарисеи подумали, что кто, а кто ты такой вообще прощать грехи? И он ему поворачивается, сразу говорит. Он не стеснялся. Это у нас практики, понимаете, мало. Мы иногда думаем, о, это мои мысли. О, это мое. А на самом деле, то есть очень часто мы получаем вот информацию из духовного мира. Она может исходить от Бога, от демонического мира, да, или от человека как такового. Какой-то посыл, что-то, добро. Иногда, знаете, бывает такое, что чувствуешь внутри, это не душевное чувство, чувствуешь внутри, что это такое благословение. И вот оно, и конкретный человек всплывает. Вот ты о нем не думаешь, ничего. То есть вот Бог просто какие-то такие моменты вот учит, показывает. Ну, интересно, очень интересно. Поэтому мы можем слышать голос Божий через наш дух. Это не совсем молитва. Это не совсем молитва. Это водительство Духом Святым. То есть мы можем получать слово от Бога через молитву и через водительство Духом Святым, то есть через наше сердце или через наш как бы дух получать какую-то информацию. Например, у кого-то бывало такое вот ни с того ни с сего, ну просто вот какая-то суета. Вот ты понимаешь, что что-то должно произойти. Вот реально, что-то должно произойти. Вот тебя аж вот прям подтрухивает. Бывало такое? Ты чувствуешь, что что-то должно произойти. То есть Бог в данном случае через нашу интуицию, Он нам подсказывает, что, допустим, нужно сделать. А вот в такие моменты, когда ты понимаешь, что что-то должно произойти, а ты не знаешь, что, и какой-то конфуз. И очень долго я не могла, вот в моей жизни был такой, я очень долго не могла понять вообще, что же в этих ситуациях надо делать. И только спустя какое-то время Господь научил, Он говорит, ты молись. Ты не знаешь, что произойдет? Я-то знаю. Я тебя предупреждаю. Но ты молись, чтобы, там, я не знаю, 90-й псалом прочитай, там, чтобы Бог тебя сохранил. Или чтобы какие-то планы, которые кто-то имеет по отношению к тебе, недобрые, они не состоялись. Понимаете, да, о чем я говорю? Или наоборот, Господь, дай мне понять, что должно произойти? То есть вот эту информацию, которую мы чувствуем, ее нужно перевести в сферу разума, чтобы мы могли понять. То же самое со снами. Иногда такой сон увидишь, ты понимаешь, он что-то значит, Вот я прям вот чую, вот чуйка меня не подводит, он что-то значит. Что нужно сделать? Встать и помолиться. Во-первых, записать его. Если не понравился, сразу помолиться. Да не исполнится это никогда во имя Иисуса Христа. Иногда я детей так учу, они когда просыпаются, и такие, ну, сны там какие-нибудь им снятся не очень хорошие. И если я понимаю, что это какой-то посыл от Бога, они рассказывают, я понимаю, что да, там, хоть они и страшные, но они вот о чем-то говорят конкретном, допустим, предостеречься, или они вообще относятся к, там, к дальним временам. И я их учу, я говорю, если вам страшно, вот реально такой страх, вот, панический. Это реально какая-то атака от дьявола, может быть. Вот. Я говорю, вы должны молиться и разрушать. Говорить, во имя Иисуса Христа пусть это никогда не исполнится. То есть не нужно жить и думать, вот в этом во всем вариться. Итак, внутреннее водительство Духа Святого. Еще один момент – это слышимый голос Божий. Бог может проговорить слышимо. Слышимо. То есть вот как я с вами разговариваю, точно так же ваше, то есть все то, что мы до этого говорили, это касалось больше нашего духовного слуха. То, как мы это духовно услышали, восприняли, переварили, пропустили. А здесь это конкретно слышимый голос Божий. И такое бывает очень редко, ну, по практике. Вот. И, как правило, случается тогда, когда человек стоит на каком-то очень важном перекрестке дорог жизни. Очень важном, что ему нужно вот настолько принять, ну вот, стопроцентно верное решение, и Бог тогда может как бы вмешаться. Или когда какие-то будут сильные потрясения впереди. Чтобы человек мог устоять, у него была какая-то опора на что-то, что реально сам Бог мне сказал, не бойся. Там, мы, ну или что-то в этом роде. У нас есть, кстати, люди в церкви, которые вот явно слышали такой слышимый голос Божий. Я ни разу не слышала. Вот. И есть еще один момент, это истолкование иных языков. То есть, когда человек молится на иных языках, и когда приходит истолкование, это как пророчество. Ну, в принципе, мы уже как бы говорили, да, через молитву. То есть, молитва на иных языках – это такая же молитва. Так, давайте мы сейчас... Тимочка, ну, выйди к нам, пожалуйста. Мне нужен красивый, умный, высокий, стройный крест. Так, вот руки прям в сторону, вот так сделай, крест. Итак, сможешь так постоять, да? Долго и усердно. Итак, смотрите, как мы уже узнали методы, как мы получаем, да? И вот три источника, как мы можем услышать откровение от Бога. Но первое – это вертикаль. Вот сейчас опусти пока руки. Вертикаль – это от Бога. Когда сам Бог инициирует какое-то откровение в твоей жизни. Он просто приходит к окну и говорит: строй ковчег. Все, сказал, ушел. Понятно, да? Я вообще всегда удивлялась. Вот Ноя. Я всегда удивлялась. Думаю, человек, вот он услышал. Понятно, что написано, что он ходил перед Богом. У них было какое-то общение. Они как-то общались, не знаю как, но общались. И в один момент он ему говорит. Три раза он ему сказал. Ну, было три слова. Первое. Сделай ковчег. Второе. Войди в ковчег через 100 лет. И третье. Через год выйди из ковчега. Вот у вас никогда не было такой вот мысли? Вот что думал вообще Ной? Не было мысли? Ной, ты что думал вообще в тот момент? Когда тебе Бог один раз сказал, а потом через 100 лет пришел и все. У нас, нам Бог вот сейчас скажет, к примеру, что-то, ну, о чем-то, не знаю, там, подойди там к тому-то, помолись за исцеление, начинается, там, надо проверить 500 раз, от Бога это было, не от Бога. Вот. Итак, от Бога приходит откровение, ну, вот как, допустим, было с Ноем, как было, к примеру, с Авраамом, когда он сказал: выходи из Ура Халдейского, выходи. Как было с Моисеем. Моисей вообще удивительный человек, который просто спорил с Богом во время того, как ему давалось его какое-то призвание и так далее. Аж Бог разгневался. В общем, Моисею. Вот, теперь вот так вот еще ручки сделаю. А есть, когда мы получаем слово, как мы говорили, уже по вертикали. То есть что это значит? От ближнего. То есть это могут быть там пророки, это могут быть пастыря, наши наставники. Те, с кем мы, наши вот просто друзья-христиане, да, через кого мы можем получить слово от Бога в свою жизнь. Родители сюда же. Еще какие там варианты. Ослы тоже сюда. Где-то тут. Ослы тоже сюда. И есть еще один момент, да, о котором мы говорили, это вот самая сердцевина, да, где все это как бы пересекается, это то, когда мы сами лично проявляем инициативу, когда мы сами лично получаем откровение от Бога, это наша инициатива, понимаете, да? То есть это исходит от нас. То есть по вертикали это исходит от Бога, это его инициатива, его прерогатива. Он захотел, он сделал, он сказал. По вертикали то же самое, в принципе, все с головы. В любом случае все идет с головы. Криво держит, да? Мы летим. Так. Вот так вот. Получается у нас такой симпатичный крестик. Спасибо. Ну, похлопайте Тимофею, он молодец. Итак, центральное ядро, где вот я показала центральное ядро, это то, что рождается внутри нас. Это те какие-то базовые, может быть, откровения, какое-то слово, какое мы сами получаем от Бога. Внутри нас рождается. Это нам не кто-то сказал. Это нам, ну, не Бог как бы сверху. В оконцовке все равно это Бог говорит. Но я говорю о том именно, как, где это зарождается, от кого это. И вот, например, примеры горизонтали мы можем увидеть как и хорошие, так и плохие. Ну, хорошие, например, пример горизонтали – это эсфирь. Вы поймите, ей же не Бог сказал, вот сейчас праздник Пурим был, ей же не Бог сказал о том, что эсфирь, Аман злобный, хочет всех убить евреев, иди к царю. Кто ей сказал об этом? Кто? Кто-кто сказал? Мардахеюшка? Мардахей. Мардахей был двоюродным братом ее, но он был настолько ее старше, что был ей вместо отца. Ева. Пример вертикального откровения. Только там был источник другой. Змеюка такая подколодная, летающая, наверное, или ходящая. Ну, по поводу вертикальных. Осел, к примеру, это тоже пример, да, вертикального. Ой, горизонтального, да? И я тут тоже сказала, что... Да? Ну, это же, я же женщина. Я право-слева путаю, не то чтобы горизонталь с вертикалью. Зато треугольник с прямоугольником не путаю, вот уже лучше. Итак, и центральное такое звено, я бы назвала Давида. Вообще Давид, в принципе, муж Божий, который получал и так, и сяк, и так, но у него ярко выраженное вот это вот центральное, ну, скажем так, принятие откровения. Центрально. Почему? Потому что он даже храм построить Богу решил. Это его инициатива была. Он настолько был вот влюблен просто в Бога. И Даниил. Вот Даниил, он тоже настолько был инициативный. И, кстати, вот Даниил, ну, может быть, по моему мнению, наверное, единственный человек в Библии, который именно человек, Иисуса Христа не берем сейчас в расчет, который, по моему мнению, не допустил ни одной ошибки. Ну, то есть вот реально к нему не к чему прикопаться. Нет, если у вас есть что-то, к чему вы можете прикопаться к Даниилу, вы мне скажите. А то вдруг я такая наивная. Вот. Но мне очень нравится Даниил. Вот. И, кстати, его был конек такой вот самый, получение откровения какой? Через что он получал откровение? Молитва, еще через что? Самый основной дар вот его был, который... Видение, сны, да, он был потрясающим, у него был дар, это толкование снов и видений, да. Итак, ну, давайте мы, знаете, что с вами сделаем. Мы сейчас откроем Эсфирь, 4 главу, и поговорим на тему доверять, но проверять. Потому что откровения-то можно получить разные, правильно? Вот. А по поводу тому, доверять этому или проверять, это вот нам надо будет выяснить сейчас. 4 глава, книга Эсфирь. Девятый стих. «И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардахея. И сказала Эсфирь Гафаху, и послала его сказать Мардахею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть». Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незвана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардахею слова Эсфири. Вот такая ситуация. Ну, все ее прекрасно знаете. Интересно, на тот момент, когда Эсфирь, ей предоставили такой выбор, да, между жизнью и смертью. От их замужества с Артаксерксом прошло примерно 4 года и несколько месяцев. То есть, понимаете, то есть это они уже прожили так вот неплохую совместную жизнь. 4 года, ну пусть там будет 4,5. И у них семейный такой кризис, наверное, не знаю, как назвать. 30 дней она мужа не видела. Учитывая то, что у него там гарем, я вообще удивляюсь, как она не больше его это самое не видела. Потому что вообще вот как-то вот странно, но так получается, что у мужчин у них вот есть такое вот мышление. Если б я был султан и имел сколько там, 100 жен, хотел сказать, 3 жен. Вот. И я в этой связи вспоминаю Адама, который со своей женой прожил 930 лет. Никогда не задумывались. Но там просто не написано, раньше она умерла или позже его. Обычно женщины дольше жили. Но примерно, где-то 800 точно прожили, потому что написано, прожил он 800 лет, родил еще сынов и дочерей, как бы как итог. По крайней мере, 800 лет-то они вот вместе-то жили. Представляете, и вот кроме кризиса Эдемского сада, больше никакие кризисы не описаны в их совместной жизни. А тут 4 с хвостиком года прожили, уже такой небольшой кризис. 30 дней она его не видела. И у нее как бы конфликт, что делать. И она получает слово от своего, брата, да, брата-дяди, не знаю, как это лучше сказать. Да, от своего родственника, спасибо. Что иди и, в общем, защищай народ перед лицом царя. И смотрите, что она делает. А вообще, кто знает, она проверяла это слово? А вдруг это не Господь сказал? Это же жизнь или смерть. Представляете? То есть это выбор такой. Это не просто пойти блузочку красную купить или желтую. Ну, давайте посмотрим, да, давайте посмотрим чуть ниже. В общем, мнения разделились у нас, да. Так, и пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Что он сказал? Что это? Это явно такое пророческое слово было к ней. Как написано, о некоторых страхом спасайте, из торга и из огня. Он на нее напустил страх, то есть он дал ей конкретное пророческое слово. А ты и дом отца твоего погибнете, и кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: пойди, то есть ответ пришел сразу. Как только она услышала пророческое слово, смотрите, как только она услышала просто информацию о том, что будут истреблять весь ее народ, и что она должна сделать, по сути, конкретику какую-то. Она начала юлить. Но как только она услышала пророческое слово в свою жизнь, такое страшное, я бы сказала, она, в общем, ничего она тут не проверяла. Она что сказала? Говорит: пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю. То есть у нее сразу решение. То есть зачем ей нужен был пост? Какие мнения? Подготовиться. Молодец. Молодец. Подготовиться. И хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. И пошел Мардохей и сделал, как приказал ему Эсфирь. То есть все, у нее было четкое решение. Она ничего не проверяла. Господь там сказал, не Господь, это мы сейчас загоняемся по этому поводу. Вообще люди, если вы проследите людей Ветхого Завета, их истории, наверное, кроме Гедеона что? Что-то мне больше на ум никто не всплывает, вот так по большому счету. Кто бы... и Моисей, конечно. Куда же без него. Вот. Кто бы подвергал сомнению слово, которое они услышали от Бога? Я не вижу ни в жизни Ноя этого. Я не вижу в жизни Авраама этого. Ни в жизни Давида. То есть вот, может быть, вы еще кого-то вот вспомните, скажите мне. Иона, да, Иона. Да, правда, Иона. Иона, Гидеон и Моисей. Но Моисей сразу понял, с кем он имеет дело. И вы поймите, что Моисей, он никогда не знал Бога. И у них была первая встреча. И ему нужно было вообще понять, кто это, что это. Но он понял, Бог дал ему понять, с кем он имеет дело. А Иона, он знал Бога. И та его реакция, непослушание, то есть он не то чтобы не проверял, он просто не послушался. Он знал, что это Бог. Он хорошо знал его голос. Он просто его не послушал. И то, что его проглотил кит, это уже последствия было. Как это самое. Его просто, ну, Бог научил каким-то вещам. Все же остальные люди Божьи, они настолько, я не знаю, может быть, они настолько тесно общались с Богом, почему у них не было такого, простите, загона, как у нас сейчас, когда по 10, по 15 лет проверяем, а действительно ли это Бог сказал? А? Я даже не знаю. У меня такое ощущение, что это какое-то последствие советского времени где-то. Потому что, вот, например, вот верующие, скажем так, которые там уже после 2000-х уверовали годов, у них нет таких вот штучек, дрючек. Услышали что-то, сделали, там, к примеру, или еще что-то. А зачастую, то есть, ну, в основном это выходцы из пятидесятнических церквей. Вот, и получается так, что что-то проверяем. 5 лет прошло, проверяем. 10. И самое интересное, что такие люди, они ничего не делают. И вы посмотрите, даже если Гидеон и проверял, сколько времени это заняло? Кто помнит, сколько по времени заняло проверка Гидеона? Ну, пару дней, да, 2 суток в лучшем случае. Но там знамение было. Это не... Он знамение... Да, это знамение. Он просил знамение, да. Вот. Ну, Иезекия там... Иезекия это, да, такой случай. Но он именно знамение просил. Там чуть-чуть немножко другая была ситуация. Моисей, так как не знал голоса Божия, он спрашивал, что, как, почему, если мне не поверить, что мне делать? Он говорит, вот у тебя там несколько тебе знамений, чтобы они поверили, что я с тобой говорил. И вот с Гидеоном, ну, пару дней он проверял. Пару дней. И то, потому что не знал голоса Божьего. Не знал голоса Божьего. И так получается, что когда человек не знает, кто такой Бог, не знает его голоса, не знает, как отличить голос Божий от кого-то еще, он начинает, что? Он не доверяет. И вот всю жизнь что-то живет, и проверяет. Вот, мам, у тебя не было такого случая? Ты кому-то говорила? Слушай, ну возьмите ребенка. И вот такая реакция. Ну, понятно, что помолимся, там это понятно. И вот некоторые много лет уже, допустим, молятся. У них есть, допустим, решение, а какое-то... То есть они понимают, что Бог им говорит, но они ничего не делают. И проверяют. 1, 2, 3, 5. То есть вот, они не принимают решение принять то слово, которое Бог им сказал, и воплотить это в практику. Кому-то Бог говорил... К примеру, какие-то видения дает там, вот что человек там, ну не знаю, режиссурой будет заниматься, к примеру, и ставить там христианские фильмы и так далее. Что человеку нужно сделать в первую очередь, скажите мне? Молодец. Пойти учиться. Если человеку Бог сказал создать группу, что для этого нужно? Учиться, даже сказать спасибо. Но в общем, в любом случае, делать какие-то практические шаги. Когда Бог сказал Ною построить ковчег, что он начал делать? Он начал смолить деревья там. То есть он начал что-то делать. Понимаете, чем отличается проверка от доверия? И давайте сейчас посмотрим. То есть Исфирь, она сказала, Все, окей. Три дня я пощусь, то все, у нее решение. Если я умру, значит умру. За благое дело. Если я умру, значит я умру. Ну я пойду и сделаю. Четкая такая, настолько у них четкая, непоколебимая вера. И меня, знаете, меня это часто обличает. Потому что мы, как люди Нового Завета, мы настолько разбалованы благодатью, что мы испытываем Божье терпение. Вот он ждет, он нам сказал что-то сделать. И потом, знаете, такая ситуация, кто кого переждет. Ты Бога или Бог тебя? Ну как ты думаешь, он-то вечный, он-то, понятно, переждет. Но ты-то в результате что получишь? Давайте посмотрим, доверять или проверять. Библия говорит, все испытывайте хорошего, что? Держитесь, это Новый Завет. То есть Библия нам говорит о том, чтобы мы все испытывали. Все испытывали, хорошего держитесь. Одна из критерий любви, что любовь, она всему верит. Это не значит, что она такая наивная. Такая наивная, там ее можно там провести, обмануть и так далее. Но здесь именно такой вот основной базис, что она всему верит. Все, что приходит от Бога. Это да и аминь, это надо принять и мгновенно реагировать на это. Почему? Потому что у тебя-то времени мало. Мы-то люди здесь временные, у нас-то времени мало здесь. И чтобы успеть сделать то, что Бог от нас хочет, подчас нашей жизни мало. Понимаете? Иногда такие планы, которые Бог дает человеку, как, например, Давиду, он сказал, говорит, ты храм не построишь, готовь. Просто заготавливай там все, твой сын построит. Это у Ноя было в запасе. Сколько что он там, 900. В 500 лет он, ему Бог сказал, в 600 лет они закончили ковчег, он вошел. И потом еще в 900, не помню, 50 он умер или в 935, после потопа еще он прожил. Ну, нормально было времени. А у нас нету времени. Нету времени. Поэтому мы люди Нового Завета. Мы должны реагировать мгновенно на Слово Божие. Мгновенно на какой-то призыв Божий внутри нас. То есть испытывать, да, мы должны. Но послушайте, испытание и время испытания или проверки, и время подготовки, это не одно и то же. Потому что многие христиане... Время подготовки, которое должно быть там, к какому-то служению, неважно, к какому-то делу. Это же не обязательно, что все должны быть там в церкви петь и играть, и плясать, и проповедовать. Нет, у каждого из нас есть какая-то часть в замысле Божьем. Может быть, ты мама, которая воспитаешь там, не знаю, очередного Йонги Чо, например. Китайцы? Он не китаец, он кореец. Вот. Или там какой-то он будет спортсмен великий, который будет прославлять Бога своими достижениями. Или что-то еще. А может быть, он просто будет хороший человек, и через него люди будут вот смотреть на него и видеть Бога. И он будет добро людям нести. Понимаете, у каждого какая-то крупица, ну, каждый для чего-то предназначен, поэтому нужно делать, как написано, все, что рука твоя может делать по силам, что? Делай или проверяй, написано. Делай, доброе, делай. Как пастор нас говорит, иногда люди там подходят, благослови меня, пастор, он говорит, на всякое доброе дело благословляю. Но дела-то разные могут быть. Добрый, да. На всякое доброе дело благословляю. Итак, то есть время проверки не должно занимать много времени. А может мне кто-нибудь ручечку дать? А, вот тут есть ручка. Время проверки не должно занимать много времени. Объясню, почему. Потому что в противном случае время проверки перерастает... Ну, в общем, оно начинает занимать время твоей подготовки. И то время, которое ты должен был готовиться, учиться, к примеру, да, развивать свои дары, таланты, там, не знаю, детей рожать, в конце концов, что еще делать, то твоя подготовка, время твоей подготовки, это время съедает время твоей проверки. А почему не нужно проверять долго? Я думаю, один пример я уже привела, да, то, что нам нужно слышать, нам нужно научиться слышать голос Божий. Сейчас чуть ниже я скажу еще несколько там секретов. Вот. У нас есть пример людей веры Ветхого Завета, которые в лучшем случае пару дней проверяли, Бог это сказал или не Бог. Вот смотрите, Бог, он вечный. Вот это Бог. Вот ручка, она у нас символизирует Бога. Тимофей, ну иди подержи меня еще. Сегодня такой прекрасный держатель. Шикарный просто. Так, вот смотрите, ручка у нас символизирует Бога. Бог вечный. Он неизменяемый. Он вне времени и пространства. Вот это, к примеру, наше прошлое. Вот это наше настоящее. А это наше будущее. И вот, к примеру, мы находимся вот здесь, да, в настоящем. Но Бог пронизывает одновременно все. Вот в одну секунду он пронизывает все, и прошлое, и настоящее, и будущее. А мы с вами находимся только в каком-то конкретном моменте, и мы не знаем, да, как, что. И вот Бог, он может прийти в любое, скажем так, из вот этого, в любое из времен, да, и что-то, допустим, там сделать. Ну, понятно, прошлое — это уже прошлое. К примеру, он приходит к нам в настоящем и говорит, вот то-то, 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 то-то надо сделать. И мы начинаем проверять. Расстилаем шерсть. Кто-то там бросает жребий, не знаю. Кто-то от Бога знамение просит. Там, а пусть вот тень вернется на 10 ступеней вниз. Тогда я, в общем, пойму. Знаете, как я проверяла иногда Слово Божие, и Бог там что-то скажет. А я говорю, Господь, ну пусть регент хора опоздает на 15 минут, тогда я буду знать, что это ты. Потому что я все время опаздывала на репетиции. И для меня это, она такая была очень строгая, она так всегда ругала. А она никогда не опаздывала. И вот раза три она опоздала. Я не открыла секрет, кто был виновником этого. Вот. Но так я узнавала. И все равно мне было мало, я все равно там еще какие-то там придумывала знамения. Там. Вот. И смотрите, когда Бог, когда мы просим чего-то у Бога, смотрите, Богу не надо ждать 5 или 10 лет, чтобы нам ответить. Потому что некоторые получили слово от Бога, и год проверяют, и два проверяют. То есть они не проверяют, они не доверяют. Два не доверяют, три не доверяют. Послушайте, Бог, он пронизывает твое будущее одновременно вместе с настоящим. И проверить можно так. Ну, допустим, попросил какое-то знамение, через 5 минут, через 10 минут еще какое-нибудь попросил. Понимаете, о чем я говорю? То есть вплоть даже до такого. Если тебе нужно куча знамений, но не надо 5-10 лет, ну сожми их там в один час как-нибудь. Вы что думаете, что Богу ничего невозможного? Нет, для Бога ничего невозможного. Шокирует, да? Нет? Ни капельки. Вот, это человек, который покаялся в 2000-х годах. То есть Богу не составит труда. Послушайте, он смотрит на тебя, на свое любимое дитя. И говорит, дитя. Ну, в общем, вот то-то, то-то, то-то надо сделать. Хорошо. Господь, если на самом деле ты этого хочешь, ну, если тебе так хочется поиспытать, ну, попроси какое-нибудь знамение, там, к примеру. Сделай вот то-то, 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 то-то. И тут же там, а лучше сразу штук там 5, к примеру. Спасибо. Я обычно, когда что-то мне, если мне нужно, ну, реально проверить, я сейчас уже на самом деле так-то уже, конечно, не проверяю, как раньше. Никто не опаздывает уже по моей просьбе, по моей инициативе. Вот. Но один единственный момент, который, когда я что-то получаю, я молюсь и говорю, Господь, Если ты на самом деле хочешь, чтобы я это сделала, пусть вот эти двери, к примеру, откроются, а вот эти двери закроются. То есть, допустим, там несколько ситуаций каких-то. Непонятно, да? Непонятно объясняю? Непонятно я объясняю, да? Про двери. Ну, я не знаю, вот у вас две работы. И говорите, если вот эта работа от тебя, пусть эта дверь, она будет открыта. К примеру, то есть, что все будет нормально, или вуз, неважно, я туда поступлю, все будет хорошо. А вот сюда, если ты не хочешь, пусть это закроется, просто вот вообще, чтобы никаким образом я не смог туда устроиться или поступить, или выйти замуж, не знаю, что еще может быть. Значит, чтобы одна только была открыта. Если три двери, или четыре, или пять, значит, закрой все, что не от себя, и пусть останется открытым только тот путь. То есть благослови именно только тот путь, которым ты хочешь, чтобы я шел. Все остальное должно быть закрыто. И все. И ты поймешь по каким-то препятствиям что-то не идет, не двигается. Значит, все оставил, пошел. То есть не нужно много занимать вот на это время. Вот это вот что-то проверять. Проверять надо. Надо проверять, если ты, не доверяешь. Ну, не до конца знаешь, что это вот Бог. И если ты наверняка знаешь, что это Бог, и ты начинаешь проверять, тебя может ждать гневная реакция, как у Моисея, к примеру, была, как у Бога на Моисея. Вот. Итак, подготовка занимает... Проверка не должна занимать много времени. Подготовка занимает много времени. Много дней, ночей, месяцев, лет. Подготовка занимает много времени. Но есть какие-то вещи, которые Бог нас просит сделать, там уже... Либо мы уже готовы к этому, как и с Фири, он сказал, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? То есть, смотрите, она же до этого готовилась, там год ее там притирали, он ее выбрал, еще 4 года с хвостиком они прожили вместе с этим, с царем. Возможно, у них уже дети за это время были. Никогда не думали, у них же дети могли быть за это время вполне. Они же тогда не предохранялись, как у нас сейчас модно. Вот. То есть, возможно, уже были какие-то дети, то есть что-то у них уже было, какой-то базис. Он же не попросил служанку, которой ей надо было готовиться и еще там что-то. И поэтому Исфирь, она молодец, она прям сразу, все, окей, я поняла, я пошла. Давайте сейчас попостимся, просто вот чтобы вот Бог дал мне крепости. И силы. И когда она вошла к царю, там умылась, такая красивая вся вошла, то есть она бросила вызов вообще. Там, то есть мне, я так думаю, что, наверное, она первая, наверное, кто так поступила вообще, потому что это шок был у придворных, там у всех шок. Но муж ее оценил по достоинству этот поступок, и это было от Бога. И он простер к ней скипетр и говорит, все, даже до полуцарства тебе будет. Вот интересно, да, жена так мужа прям расположила, он говорит, все, даже до полквартиры тебе отсыплю, или там полмашины, все твое, жена, так расщедрился. Был еще там один царь такой, Ирод, когда Соломея так танцевала, как она танцевала, не знаю, но она так станцевала, что он сказал, что до полуцарства, короче, проси все, что хочешь, до полуцарства, еще один был такой. Щедрый, на полквартиры. Нет, ну тогда царство у них было 127 областей. Это не, в общем, ого-го. Ого-го, сколько много. Итак. Итак, Богу не нужно ждать 5 лет, чтобы подтвердить свое слово. Просто часто мы не готовы услышать его ответ и слишком долго настраиваемся. Слишком долго настраиваемся. Так. И давайте мы посмотрим, как же мы можем испытать, когда мы не уверены, скажем так, от Бога это слово или не от Бога. Давайте откроем 1 Иоанна, 4 глава, с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. То есть здесь говорится о конкретно таких вот духовных существах, которые могут к тебе приходить и что-то вещать. То есть здесь это не, мы сейчас не говорим о внутреннем водительстве, да? Когда мы получаем через слово или через молитву что-то. Это я чуть позже сейчас скажу. Самый такой яркий пример. Вот у меня дети, они часто видят ангелов, каких-то духовных существ. И я их учу. У меня однажды Наташа лежит, маленькая такая была, говорит, мама, можно я пойду вот с тем дядей? Ну и смотрит, там куда-то на потолок описала мне. Я говорю, не-не-не, ни в коем случае с этим дядей не ходи, я это не вижу. Но я в шоке в полнейшем, когда вот, знаете, когда ребенок что-то видит, а ты не видишь. Вот. Ну, бывает, да. Ну, скорее страх, потому что когда... Кто это? Или сын у меня тоже, когда был маленький, тоже говорил. Мама, дядя зашел и смотрит. Вот. Ну, такие какие-то вещи были. И я их всегда учила. Я говорю, если к вам кто-то пришел и начинает что-то говорить, первое, что вы должны спросить, признаешь ли ты, что Иисус Христос пришел в теле? Для них это сложно. Ну, я, в общем, настаиваю на этом достаточно давно. И я говорю, и если вот этот вот, ну, это существо, там, не знаю, ангел там или кто-то, дядя, он говорит, что нет, к примеру, или начинает как-то юлить, сразу говорит, во имя Иисуса Христа убирайся отсюда. Сразу. Говорит, во имя Иисуса Христа убирайся отсюда. Я не собираюсь тебя слушать. Но если этот ангел, или этот духовный какой-то вот, ну... в общем, дядя, вот, он говорит, да, что Иисус Христос пришел во плоти, то тогда ты можешь говорить, ну, тогда ты можешь слушать, что он тебе скажет. Потому что в последнее время будет намного чаще к людям с открытым сердцем приходить такие вот явления. И на детях я это вижу, потому что в последнее время, скажем так. Почему на детях? Потому что у них сердце открытое. Написано, чистое сердцем Бога узрит. Мне дочь моя младшая уже тоже меня недавно удивила. В декабре, по-моему, был разговор. Она, мама, мама, мне приснился сон. А мы, интересно, мы делали УЗИ уже, там второй как раз определяли пол ребенка, и мы детям не говорили, ну, кто там, зачем знать, пусть. Малыш да малыш. И тем более УЗИ может ошибаться. Ну, я просто сейчас скажу, а потом в итоге проверим, кто был прав. Вот. И она говорит, мне приснилось, что у нас родилась девочка, а по УЗИ девочка. Я говорю, что же вы с ней делали? Она говорит, а мы с ней играли, мы ее кормили. И через какое-то время она опять тоже то же самое. Говорит, мне снился сон. Говорит, мы были наверху, и там родилась девочка. Ну, я думаю, ну, наверху, там вот у бабушки наверху, этажом выше, как бы. Думаю, ну, девочка, да девочка. И потом она говорит, там был Иисус, там были ангелы. Я говорю, ты на каком верху была? И Наташа, которая уже была, я так и не поняла, во сне или наяву, или это как это было, она была на небе, я как-то уже свидетельствовала. И она говорит, мам, она на небе же была, что ты, типа, совсем уже Фома неверующая. Вот, я говорю, как интересно, на небе девочка родилась. Думаю, ну, здорово. И как раз мы в декабре узнали, ну, только в декабре, вот мы когда узнали, после этого было вот два сна. Вот. В итоге-то родится, посмотрим, конечно. Вот. Но имя мы под девочку сейчас усердно, конечно, подбираем. Но смысл в том, что то, что о чем вот я говорила, это прям вот сбила я сама себя, как всегда, впрочем. Как всегда. Да вы слушайте. Я детям тоже объясняю, я говорю, вы понимаете, что дьявол, он часто приходит в образе ангела света, он может быть такой красивый, он может быть такой вот няшный, да, такой вот прям вот он. Но, говорю, если он не, как это, для них слово исповедует, это вот сложно, хотя для многих из нас тоже исповедует. То есть если они признают то, что Иисус Христос пришел в теле, потому что для демонического мира признать, что Христос пришел в теле, это признать свое поражение. Потому что все бесы, когда Иисус был на земле, они что говорили? Как они к нему обращались? Как? Сын Божий. А как Иисус о себе говорил? Сын человеческий, то есть он делал акцент на плоти, то есть на теле. Я пришел в теле. И именно эта победа была. И для духовного мира признать, что Христос пришел в теле, это признать свое поражение. Они физически не могут это, физически не могут это признать. Точно так же, как сатанист никогда не признает, что Иисус мой Господь. Спроси в лоб, кто твой Господь? Иисус твой Господь, у него язык никогда не повернется сказать, что Иисус мой Господь. Почему? Потому что он признает сразу свою капитуляцию. И ему потом по шапке будет. Но смысл в чем? Смысл в том, что в последнее время такие явления, они будут чаще. Почему? Потому что время коротко. И мы не успеваем, понимаете? Вот если по большому счету смотреть в рамках нашего вот времени, да, мы не успеваем делать то, что Бог нам говорит. Ну, может быть, кто-то успевает, да, к примеру. А кто-то уже забил успевать. Говорит, да ладно, хай с этим пробуждением, хай с этим призванием, пусть лежит на полочке. Но потом, когда ты видишь, когда кто-то начинает делать то, что тебе Бог говорил, у тебя в сердце скорбь. Потому что ты понимаешь, что это твое. Ты должен был быть там где-то уже. Ты должен был уже что-то продвинуться, ты должен был что-то сделать. Вы посмотрите, чтобы Даниилу попасть в политику и стать вторым после Дария, там, после Навуходоносора там, и так далее, у него было время подготовки, огромное количество времени. И он готовился, чтобы потом влиять на этом срезе. Педагоги, чтобы влиять на аудиторию, они проходят огромное количество времени. Музыканты, кого не возьми, строители. Может быть, кого-то Бог предназначил только, как эсфирь, только для одной вещи. Построить храм, к примеру. Или, не знаю, спасти кому-то жизнь. Вот он всю жизнь живет. Ну, такой вот рядовой христианин, он живет. И потом, хоп, в какой-то момент выбор мгновенно. Вот спасти, и либо ты сам погибнешь, либо ты кого-то спасешь. А о чудо будет, если и ты его спасешь, и ты спасешься. Ну, именно такое, понимаете, я говорю о конкретном случае, вот таком вот смертельном, скажем так, критическом. Как вот в фильме «Восхождение», да, кто смотрел? Христианин, да, он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы спасти неверующего вообще как бы человека. Может быть, у кого-то такое? Но если ты не будешь готовить свое сердце, ты не будешь готовиться, тебе скажешь, как у нас там в советское время говорило, что-то там про утопающих. Напомните вот эту поговорку. Да, спасение утопающих, вот такой Христин скажет, дело рук самих утопающих. Топни, благословляю тебя. Передай Иисусу привет. Вот так вот. Я скучаю по нему. Он такой няшный. Итак, смотрите. То есть первое, то, как мы должны проверять, если это реально какие-то существа пришли, что-то там нам вещают, то есть мы должны задать, в первую очередь мы должны задать вопрос. Ты признаешь, что Иисус пришел во плоти, в теле? Если нет, начинаются какие-то там юления, все, до свидания. Если да, тогда мы дальше слушаем. Вот вся проверка. Следующее. Это касается, когда мы получаем от Бога во внутренний наш человек какое-то слово. Или через Писание, к примеру. Через Писание. Или через молитву. Или через кого-то пришло какое-то пророческое слово. Что мы можем делать? Мы можем посмотреть на свое сердце. Давайте посмотрим 1 Иоанна, здесь же, рядом, 3 глава. 19 стих. «И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Итак, если, когда вам кто-то говорит какое-то пророческое слово, или вы что-то получили, и в вашем сердце нет мира, а какая-то суета или какое-то смятение, или какое-то беспокойство, это говорит о том, что это слово не от Бога. Потому что когда слово приходит от Бога, с ним приходит мир. Ты можешь не хотеть этого делать, и именно от твоего нежелания может прийти какой-то дискомфорт, скажем так, но мир будет. И это показатель, что если ты что-то тебе пришло, или ты по слову получил, или тебе кто-то что-то сказал, если мира нет, все, не надо это делать. Потому что если Бог захочет, он тебе еще раз скажет. Понимаете, если ты вдруг упустил какой-то момент, ну там по какой-то вот, не по своему упорству, понимаете, если ты упорствуешь, как Иона получишь потом. Но если ты не упорствуешь, ну ты просто, ну упустил, ну прости Господь, тебе Бог еще раз скажет, еще раз, потом даже через осла еще скажет. Вот. Но лучше не дожидаться. Вот, лучше не дожидаться осла. Вот, поэтому смотрите, есть ли мир? Второй момент. Есть ли осуждение? Потому что какие-то вещи, которые мы можем получить, они могут нас каким-то образом, вот наше сердце может нас осуждать, там что-то вот, к примеру, там делать. То есть смотрите, чтобы был мир. И вообще можно просто к этому принципу применить Галатам, 5 глава, 22 стих, плоды Духа Святого. Вот вы смотрите, есть ли в вашем сердце на момент получения какого-то откровения, есть ли плоды Духа Святого? Ну самое главное там это мир. И при всем при том, если нет осуждения в сердце, какого-то там переживания, беспокойства, какое-то вот тебя это... то, как правило, там есть дерзновение. Когда Бог дает слово, там есть мир, там есть дерзновение. Что такое дерзновение? Смелость. Или вера. Вера, иногда для меня вера и дерзновение, они очень похожи. Вера и дерзновение. Аминь. Аминь. И что? Потому что здесь смотрите, что если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть если нет осуждения при получении какого-то откровения, там будет дерзновение. Когда Бог много лет назад говорил мне то, что Он хочет видеть в Воронеже, и я это писала, и что-то уже исполнилось. И я, знаете, вот на момент получения у меня была такая вера, вот, я не знаю, такая вера, что как будто это завтра уже произойдет. Хотя это вот, для этого нужно огромное время для подготовки. Знаете, огромное время. Чтобы у нас были библейские институты. Это, представляете, сколько нужно всего? Чтобы каждый второй был христианином. Сколько для этого всего нужно? Но Бог видит город наш. Видит его спасенным. И я, знаете, на следующий день проснулся, у меня уже не было этой веры. Но когда я это перечитываю, ну, как бы она... Вот эта концентрация веры, она была вот самой сильной, наверное, в момент получения только вот той информации. А потом уже как бы просто ты себе вот напоминаешь, чтобы вот верить, чтобы за это молиться и так далее. И еще такой момент. Нужно смотреть, вот ты получил какую-то информацию, какое-то откровение. Соответствует ли полученное откровение Писанию, имеется в виду всему контексту Библии? То есть, если тебе Бог говорит, пойди там, не знаю, иди сблуди. Ну, не сблуди, он, конечно же, так не скажет же. Ну, там, что-то такое. А, какая красивая сестра. У нее такой муж вообще просто. Ну, нуждается просто в тебе. Вот, и начинаются там какие-то такие вот. Соответствует это Писанию слово? Не соответствует. Почему? Потому что написано «не прелюбодействуй». Или там «не воруй». И так далее. То есть ты знаешь контекст Библии, и когда тебе что-то приходит, ты можешь... Или, например, о, вот это такой момент сложный, тебя реально обидели, просто тебя проклинают. Ну вот кто с этим сталкивался, он понимает, о чем я говорю. И у тебя реально вот одна реакция. Что сделать? В обратную. Так проклясть, чтобы костей потом не собралось. Но тебе всплывает место Писания. И тебе даже может какой-нибудь брат сказать, да, давай. как проклянем сейчас, как вместе, Россию-матушку, как сейчас это уже модно стало, или Путина, пусть, в общем, ну и так далее. Но написано что? Что мы знаем из Писания? Что мы знаем из Писания? Благословлять врагов. Да, и благословлять, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Молитесь за начальство. Да, там, и за обижающих. В общем, кого там только нету. Ну, в общем, главное, чтобы в нашем сердце был мир, а не ненависть. Чтобы мы не были движимы какой-то ненавистью или какой-то завистью, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, и я уже об этом говорила, что Бог свое слово может подтвердить как минимум дважды. Как минимум дважды. То есть, если Бог что-то хочет, и для него это важно, это в принципе связано с проверкой, но иногда даже проверки не требуются, потому что если Бог тебе говорит раз, потом через что-то еще два, потом еще как-то три, и ты уже понимаешь, в принципе, уже проверять-то в принципе нечего, потому что Бог тебе и так уже все подтвердил. Понимаете, да? То есть если что-то нужно Богу, он скажет об этом. Смотрите, есть такие случаи уникальные, например, как Валаам, когда к нему пришли и сказали, что моавитяне, по-моему, к нему пришли и сказали, прокляни Божий народ. Он говорит, я ничего не делаю, пока я у Бога не спрошу. И он пошел, спросил у Бога, что Бог ему сказал? Не надо, не надо, Вася. Валя, Валаам, Валя, не надо, Валя, не надо. Потом к нему пришли с подарками. И запомните, вот раз и навсегда запомните, вот где-то вот внутри себя. Бог никогда не изменяется. Как написано, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если у него есть какое-то определение, да, или какое-то положение, или что-то относительно чего-то, это неизменно. Ты, конечно, можешь это изменить, но будет огромная проблема потом. И смотрите, что он, к нему пришли уже с подарками. Он уже знает Слово Божие. Послушайте, Валаам был человек Божий, он знал Бога. Он знал его голос. И ему Бог уже сказал, не иди. Тут, знаешь, к нему приходят с подарками. Он говорит, ну, Господь, ну что, ну, так Бог же видит уже все. Валаам уже решил. Серебро поглотило Валаама. И он чисто так для галочки, конечно, спрашивает. Но он уже все решил, что пойдет. Он говорит, иди. Ну а что? Знаете, когда ко мне, я детям говорю, вы наказаны на сладкое, на целую неделю. И потом, знаете, ребенок такой приходит, мама, можно? Я говорю, нет, нельзя. Мама, можно? Нет, нельзя. А потом, знаете, когда гости... А тут и мороженое, пирожное там или еще что-то. А ты что-то вот, ну там общаешься, уже забыл. Можно? Да, можно. А потом они какими-то пятнами там покрывают. Я говорю, вот, видишь, хитростью, говорю, да было, а потом тебе вот, на тебе, вот так вот. Вот. И знаете, с Богом то же самое иногда бывает. Ну, Господь, ну можно я выйду замуж за неверующего? Не, Бог говорит, в общем, не соединяться с язычниками, да? Сестра ходит. Ну, Господь, ну написано, жена же спасет мужа. А Господь говорит, а что написано? Не впрягайтесь в одно ярмо с неверными. Ходит. Ну, или брат какой-нибудь, неважно, в принципе, кто ходит. Ходит. Ну, Господь, ну, пожалуйста. Говорит, иди, делай, что хочешь. Что хочешь делать? Ну, Господь, так знаете, он как бы не говорит, иди делай, что хочешь. Но смысл такой, посыл такой, что твое решение, твоя ответственность. Твое решение, твоя ответственность. Наслаждайся, да? Познаешь, что такое ад на земле. Вот. Не, ну, конечно, ладно, не будем сейчас этой темы касаться. Вот. Но смысл в чем? Что он сказал, он говорит, иди Валааму. Почему? Он видел, у него решение уже есть. И когда он пошел, там уже и осел заговорил, и ангел с мечом уже. Иди сюда, красавчик Валя, сейчас мы тебе порежем по кускам. Вот. Если бы не ослица, вот, то, в общем, не было бы Вали. Но в итоге ему Бог еще раз сказал, говорит, слушай, будешь слушать меня и скажешь только то, что я скажу. Вот. Но в итоге через него пришло там все равно проклятие на народ Божий, потому что он знал, на что бить. Он сказал, он их благословил, но сказал, но как вы можете их сломать? Через блуд, через идолопоклонство. Если они начнут блудить с вашими дочерьми, потом они начнут поклоняться вашим богам, и все, и Бог от них отступит. Он дал им очень такой практический совет. Так и случилось. Так и случилось. Поэтому израильтяне там в какой-то момент, они потом не устояли. Поэтому нужно смотреть как бы за своим сердцем, да, чтобы... И время подготовки к чему-то, неважно, потому что подчас мы не знаем, куда нас Бог забросит, и где мы пригодимся, и где Он нас посадит, скажем так, чтобы мы цвели и приносили плод. Мы не знаем. Поэтому мы должны учиться слышать голос Божий. Во-первых, нам нужно с Ним общаться, читать, молиться, самим как-то проявлять инициативу, как Давид. И вот, в принципе, и все. Поэтому несколько вот таких вот моментов, да, как мы испытываем. То есть это состояние сердца, мы смотрим на свое сердце, есть ли там мир, есть ли там вера, есть ли там дерзновение. Бог подтверждает свое слово, и это слово, оно должно соответствовать Писанию. За очень такими редкими исключениями, как, например, если тебе приснится, Бог тебе даст сон, к примеру, как вот одной женщине. Об аппарате для зрения, которого еще не существует. И когда она пришла с этим как бы проектом, она проснулась, сразу все нарисовала, она вообще как бы к этому никакого абсолютно не имела отношения. И она пришла к офтальмологам, вот к этим глазникам, в глазную больницу, скажем так. И когда они увидели, они сразу забегали, собрали консилиум. И говорит, мы вам даем, мы с вами заключаем контракт, это было в Америке, на 2 миллиона долларов. А, нет, 2 миллиона долларов, это ее десятина составила на тот момент, значит, было сколько, 20, получается. Потому что она сказала, и говорит, десятину отдала в церковь, это вот было 2 миллиона долларов. То есть тут не поддается, понимаете, как бы проверяй тут по слову этот аппарат офтальмологический. Не проверяй, ну не поймешь. Как телевизор можно там по слову проверить? Ну создали этот интернет, главное использовать для дела Божьего. Ну вот так вот. Ну что ж, мои хорошие, давайте мы сейчас будем молиться.